Глава седьмая. На пороге одинокой юрты сидели две женщины. Одна была молода и хороша. Большие продолговатые глаза, черные блестящие, широкий небольшой нос и алые выпуклые губы придавали ее лицу выражение чрезвычайно оригинальное и привлекательное. Другая женщина была стара и чудовищно безобразна. Глубокая грусть помрачала красивые черты молодой женщины. Она молчала и плакала, не слушая старухи, которая говорила без умолку, причем уродливые губы ее вместе с беззубыми челюстями ходили и шипели, будто испорченный инструмент. Наконец, рассерженная невниманием слушательница старуха закричала над самым ее ухом. «Кенеля! Кенеля!» Молодая женщина вздрогнула и повернулась к ней. Старуха часто и крикливо забормотала на камчедальском языке. Молодая отрицательно качала головой и опять повесила ее. Наконец она вскочила, запела не совсем чисто, но приятным голосом унылую русскую песню и побежала. С последним словом песни она была уже у крутого берега небольшой реки, которая била ключом и с шумом прыгала через камни. Кенеля стала на самый край берега и нагнулась с решительным намерением кинуться в воду. И вот она уже шатнулась вперед, как вдруг ее удержала сильная рука старухи, которая, запыхавшись, подоспела в ту минуту. Старуха укорительно качала головой и бормотала камчедальские выговоры. Молодая женщина старалась вырваться. Еще день, — сказала она по-русски. Каждый день ты мне говоришь еще день. Я жду, жду, а он меня ждет. И она с отчаянием рванулась, но старуха оттащила ее и увлекла к юрте. Они сидели снова на пороге юрты. Старуха дремала. Кенеля смотрела вдаль. Вдруг у реки показались три человека. Кенеля выпрямилась, посмотрела вперед и, радостно вскрикнув, как серно пустилась к ним. «А, Кенеля! Кенеля!» — весело вскричал Никита, шедший впереди. «Вот и мы! Ну что, жива?» Кенеля не отвечала. Диким взором смотрела она на Луку и Тараса, которые немного отстали. Вся жизнь ее перешла в зрение. Наконец она кинулась к Тарасу, потом отскочила, как будто обваренная кипятком, и закричала. «А Степан? Степан?» «А нет Степана», — отвечал Тарас. «Где он? А кто его знает? Убили? А может, и убили?» «Убили! Убили!» — закричала отчаянно Кенеля и побежала к Никите. «Где Степан? Ты видел Степана?» «Не видал, красавица ты моя», — печально отвечал Никита. «Он жив? Не знаю». Кенеля обратилась к Луке. «Жив Степан?» «Жив, не бойся». «Жив!» — радостно закричала Кенеля. «Он придет?» «Придет. Придет. Скоро? Сегодня к вечеру», — отвечал чувствительный Лука. «Жив, жив, придет», — весело повторяла Кенеля и прыгала и смеялась. Так они приблизились к юрте. Никита подкрался к спящей старухе и над самым ее ухом закричал. «Ах-ха-ла-ла-ла-лай!» Старуха вскочила. Дико осмотрелась и с неистовым криком ужаса побежала прочь. Отбежав к реке, она остановилась на высоком ее берегу и начала посылать проклятия промышленникам, кривляться и сжимать кулаки. Потом она побежала дальше, но скоро опять остановилась с дикими ругательствами. И так она останавливалась, грозила и кричала, пока, наконец, безобразная и страшная фигура ее, покрытая звериными лохмотьями, не скрылась из глаз промышленников. «Так она осталась жива?» — воскликнул Никита. «Вот чудо!» «Не на мое вышло», — заметил Тарас, не без ужаса узнавший в отвратительной старухе чудовище, напугавшее их в ущелье горы. «Не на мое вышло? Я говорил, что она не просто шаманка. Вот теперь смейтесь. Ну, не сиди в ней, бес, как бы она осталась жива». «Уж подлинно, разве бес отвязал старуху?» — заметил Никита. «Я так прикрутил ее, что, кажись, отвязаться сама она не могла». «А уж я-то как старался», — заметил Тарас. «Кинеля!» — крикнул Никита. Но Кинели не было. Она ушла в юрту. Через минуту она выскочила оттуда, и красота ее получила новый блеск. Роскошные волосы Кинели были расчесаны и велись по плечам. Сверх русского красного сарафана на плечи ее накинута была новая пестрая кухлянка, в которой цвета были подобраны наподобие радуги. Бледные щеки Кинели были слегка нарумянены, а большие глаза ярко блистали простодушной радостью. Промышленники, долго не видавшие женщин, так были поражены миловидностью дикарки, что вскрикнули в один голос: «Вот так красавица!» «Для дружка принарядилась», — печально сказал Никита. Кинеля прыгала и весело пела русскую песню. «А что, братцы, надо нам отдохнуть, да и пообщениться», — заметил Лука. Промышленники ушли в юрту. Они спали, обедали, чинили свою обувь, а Кинеля все сидела на пороге юрты и смотрела вдаль. Жалко стало Никите морочить бедную девку. «Не сиди, не жди, напрасно», — сказал он ей. «Не придет твой Степан». Побледнело лицо дикарки. «Не придет?» — повторила она, остановив беспокойный взгляд на лице Никиты. «Умер?» «Умер, не умер», — отвечал Никита, — «а Бог знает, где он. Ты вот послушай, все мы попали в одну беду».
«Беду?»
— пугливо повторила дикарка. «Да, окружили нас проклятые изменники, схватили, разделили между собой, словно баранов, и очутились мы в плену».
«В плену?»
— вскричала Кинеля. «А ты слушай, я ушел, и Тарас ушел, и Лука ушел, и вот мы, видишь, теперь на воле. А где Степан, Бог весть. Может, тоже ушел и придет сюда, а может...» Никита остановился. Черные глаза дикарки впились в него.
«Убит?
Как знать? Вишь ты какая! Не идет, так уж и убит».
«Убит, убит», — повторила она отчаянно.
«Говорят, тебе неизвестно. Ты погоди».
«Ждать?» — воскликнула она. «Я ждала. Я долго ждала. Ты вот погляди».
Она схватила руку Никиты и подвела его к стене, где нарезаны были небольшие черточки.
«Ты вот погляди. Я день ждала, два ждала», — говорила Кинеля, считая пальцем свои черточки. «Три ждала, четыре ждала».
Досчитав до десяти, она остановилась и с изумлением смотрела на свои руки с растопыренными пальцами, будто спрашивая, где взять.
«Начинай снова», — сказал Никита.
Дикарка догадливо сложила пальцы и продолжала, считая черточки.
«Опять день ждала, опять два ждала, опять три ждала, а потом уж и счет потеряла», — заключила она, досчитав и еще раз до десяти. «А его все нет, я ходила каждый день на гору, и там его нет».
«Так не ты ли отвязала старуху?» — спросил Никита.
«Да», — отвечала Кинеля, — «она уж была почти мертвая и хрипела, как я пришла.
Я довела ее домой, накормила, и она все жила со мной, и все каждый день говорила. Погоди еще день, вот завтра придет. Я и ждала. И каждый день я думала, что уж завтра не буду ждать, а сама пойду к нему. И уж теперь я и пойду. И она хотела идти. «Куда же ты пойдешь?» — спросил Никита, удерживая ее. «Уж коли он не идет, так меня к себе ждет. Не приду еще раз сердиться. Не хочу его сердить, боюсь его сердить. Он и так долго ждет, а будь жив, не заставил бы меня столько ждать». Никита ничего не понимал, но голос дикарки раздирал его душу. Не зная, чем утешить ее, он сказал: «Погоди еще. Может, он завтра придет?» «Завтра, завтра. Завтра я уж сама у него буду», — вскрикнула дикарка и побежала. С минуту Никита бессмысленно следил за ней. Дикарка бежала к реке. «Братцы!» — закричал Никита своим товарищам, пораженный страшной догадкой. «Утопится! Утопится!» И он побежал за ней, но еще не добежав до реки, услышал внезапный шум волн. Достигнув три прыжка высоты берега, Никита взглянул вниз и увидел лицо камчедалки, ее черные волосы, расплывшиеся по волнам, и часть сарафана, вздувшегося на воде. Потом все исчезло. Никита кинулся в воду. «Вот будет беда! Как и Никита утонет», — заметил Тарас, подоспевший в ту минуту с Лукой к берегу. «Но не утонет», — возразил Лука, — «река не широкая, а вот ты хорошо плаваешь, помог бы». «Да ведь она легонькая, вытащи ты один», — отвечал Тарас. «Что у вас тут, братцы?» — раздался задыхающийся голос сзади промышленников. «Я иду к юрте, гляжу, вы все бежите, словно помешанные». Тарас и Лука обернулись и вскрикнули в один голос: «Степан! Утонул, что ли, кто?» «Кинеля!» — начал удивленный Лука. «Она, видишь ты, все тосковала!» Степан прыгнул на край берега и бухнулся в реку. В ту минуту голова Никиты показалась из воды. «Степан!» — закричал он. «Ты? Откуда-во? Вон, гляди, она там, там, нырни! Я чуть было не схватил, да духу не хватило». Степан нырнул. «Откуда, братцы, взялся вдруг Степан?» — крикнул Никита из воды своим товарищам.